Всем привет! С вами подкаст «Ножня». У нас сегодня в какой-то степени знаковое событие, потому что мы разменяли 30 выпусков, и сегодняшний выпуск номер 31. А это значит, что мы движемся правильным путем, и скоро-скоро у нас их будет 131, а не 31. По этому поводу я хотел бы рассказать одну новость. Ни для кого не секрет, что я представляю в этом выпуске ножевой канал и ножевое сообщество в Телеграме, которое называется Knife Кайф. И у нас в чате принято устраивать некую движуху. Я говорю в данном случае про пасс-раунды, когда ножи либо какие-то устройства передаются от участника чата к участнику, тот делится своими впечатлениями, потом передаем это изготовителю, тот на это дело смотрит, делает какие-то выводы, и все счастливы. Те, кто участвует в пасс-раунде, имеют хороший шанс бесплатно получить то, чего они обозревали, а производитель имеет отзывы из первых рук о своем, соответственно, произведении. Сейчас у нас начался очередной пасс-раунд. Мы ведем прием заявок на него. Этот пасс-раунд мы организовали совместно с компанией, которая производит заточное устройство «Жук». Насколько я знаю, это первое мероприятие такое в российском интернете. По крайней мере, я с другими не сталкивался. И, надеюсь, не последнее. Думаю, результаты будут интересными. Я с нетерпением их жду. Данил, ты как-то сталкивался с подобными инициативами, может быть, участвовал в них?
Привет, Илья. Наконец-то ты обозначил, что я здесь. Я думаю, что многие думали, буду ли я в этом выпуске или нет. Собственно, ты знаешь, ну, первое, что приходит в голову, это проект «По кругу» был когда-то такой на Ютубе.
Да-да-да.
Который закончил свое существование не очень хорошо, с точки зрения там не с очень хорошей репутацией. И, в общем, из обычного проекта по кругу получился какой-то ножевой гэнг-бэнг, еще и с какими-то там схемами и замутами. Инициатива хорошая, интересная. А расскажи немножко, ты говоришь, что у участника есть возможность получить куда-то потом вот этот вот, как это сказать, куда-то этот сапш, который вы пробуете все между собой. А по какому принципу? Это какой-то розыгрыш или как?
Да, происходит? Да. То есть каждый, кто пишет отчет, участвует в розыгрыше. Ну, это простой генератор случайных чисел. Достаточно простая схема.
В смысле, вот. Не Стэтхэм тянет бумажки из старого аквариума, да?
Это хорошая идея, его позвать, но пока он отказывается. Может быть, если сказать, что ты в пасс-раунде участвуешь, да, он согласится?
Нет, я, к сожалению, наверное, воздержусь от участия конкретно в этом туре битвы экстрасенсов, поскольку мне не очень близка сама идея точилки «Жук». Вот. Как бы я не претендую на звание истины в последней станции, но просто сама точилка для меня не симпатична, и, на мой взгляд, в ней есть ряд недостатков, с которыми я не готов мириться. Поэтому в этот раз я пропущу. А вот в следующий раз, когда вы будете искать труп в запертом багажнике автомобиля на пятиэтажной парковке, я обязательно приму участие. Я тебе обещаю.
С удовольствием тебя позовем. Давай тогда начнем по нашему святому. Начнем с новостей и в конце выпуска традиционно обсудим какую-нибудь животрепещущую тему.
Да, у меня к тебе есть отличная тема на предложение, и вот мне бы очень хотелось узнать, что ты об этом думаешь. Но об этом позднее.
Давай тогда к новостям.
Так, что, кинем на пальцах? Хорошо. Ну, значит, первая новость на самом деле грустная. Касается она компании Benchmade. Скажем так, компания Benchmade известна своим, как бы это так сказать, на мой взгляд, своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, назовем это так, поскольку как только у них намечаются какие-то лидеры продаж, какие-то очень удачные модели, они почему-то их снимают с производства. по непонятным причинам, и Benchmade опубликовали целый список. Наверняка многие уже где-то слышали отголоски, что там Benchmade поснимали несколько моделей с производства, они это делают каждый год, в принципе, ничего такого, но в этом году, на мой взгляд, они просто превзошли сами себя и опубликовали там список почти из 50 моделей. И я удивляюсь, как туда попали такие, на самом деле, культовые ножи. И это ножи, которые, ну, собственно, список, он там на двух листах А4 формата, это те, которые именно вот с 2021 года более не будут производиться. Я вот несколько из них для себя отметил, относительно которых у меня не укладывается в голове, почему они и за что, что им они сделали. Если мы говорим про черный класс, то это Infidel. Это их самая первая OTF-фронталка, на мой взгляд, очень удачная. Следующий, представляешь, они думали снять с производства Adamas, который производился черт сколько лет, причем снимают его во всех модельных рядах, и автоматически, и мануальный. Туда же улетает Turret, туда же улетает Benchmade Contego на стали CPMM4. Представляешь, Contego.
Да, Contego достаточно известная модель и на слуху у многих.
Да, представляешь, туда же еще и попадает Bailout на стали 3E, который серенький. Они вроде бы как вот блогеры в Америке бились за точно такое же гомосексуальное отношение к термичке и добились того, чтобы термичку 3E подняли с 55-57 хотя бы до 61-62. И даже не прошло года, что якобы Benchmade с прошлого декабря поднял эту термичку, но не говорит, как отличить старые от новых, они эту модель снимают с производства и оставляют нам только дорогую версию в CPM M4 на алюминии. Больше мне еще непонятно...
Bailout — это реальная потеря, потому что нож удачный, мы, кстати, обсуждали его несколько раз.
Bailout?
Да.
Ну, нож как бы не очень удачный. Это который в Tanto, который со сталью 3V, который был скандальный,
у которого основная претензия была к нему плохая. Была как раз по поводу термички. Термичку они вроде бы как поправили.
Но никто не знает, поправили ли, понимаешь? Не было ни у одного из блогеров, не было ни перетеста, ни замера твердости. Вот в чем.
То есть они сказали, вот поправили, потом поняли, что что-то не поправили все-таки.
Да, наверное, нахрен, да.
Проще снять с производства. Да,
им просто в открытую задавали вопрос, объясните, как отличить старое от новых, и Benchmade так никому и не ответил. Ну да ладно, представляешь, сюда попадает модель CLA. Это, наверное, одна из самых старых автоматических моделей Benchmade, которая, к тому же, являлась еще их первой моделью, собранной полностью на G10. Понимаешь, да? Сюда же попал Presidio 2 в автоматических версиях, и большие, и маленькие. Сюда же попали мои любимые автострайкеры. Это майор Вялый. Кто смотрел обзор, тот знает, про что речь идет. И там из черного класса еще дофига чего попало. Но это ладно, мы теперь поговорим о голубом классе. О мужественно голубом классе. Представляешь, буквально пару лет назад были сняты грептилианы со сталью 154CM, а теперь сняты с производства грептилианы со сталью S30V. И в итоге нам остаются только дорогие версии в стали 20CV на G10. Обычных вот этих наших пластиковых грептилианов больше производиться не будет. Туда же улетели и фрики, и мини-фрики, и бусты, и 943-й Benchmade, который Osborne, который они вот сделали сейчас титановую лимитку с красным, сейчас сделали новую лимитку к 25-летию или к 20-летию модели, и тут же ее снимают с производства, всю линейку. И даже Бараж 581 со сталью М390. Представляешь?
Ничего себе. Слушай, это похоже на то, что какие-то маркетологи дорвались до власти и, соответственно, закручивают гайки, потому что...
Нет, это просто какие-то враги. Это какие-то враги закрались и...
А это не одно и то же?
После смерти Деасиса, да, он же как раз у нас в этом году покинул этот мир, если я правильно помню, то вот что-то началось твориться не очень интересное, потому что, представляешь, модель, которая продавалась несколько десятков лет, Грептилиан, это, ну, бесспорно, самая удачная модель, это с нее начинались все вот эти вот на кастомные вещи, ее больше не будет.
Ну, Grid это точно культовая модель. Я не знаю, наверное, не одно уже, наверное, поколение выросло на этих ножах-то.
Ну, я видел гриппы 90-х годов выпуска, как бы, понимаешь, даже тогда уже было. Что это, типа, там, 99-й год я видел Гриптилиан. Вот. Плюс, ну, это мне, конечно, не жалко, серия Hunt, это Grizzly Ridge и Crooked River, и большой, и маленький. Хотя эти ножи тоже пользовались популярностью, Crooked River многим. Но вот за синий класс, за... Бараш и Фрики и Грептилианы, и я просто, ну, не знаю, я не настолько, ну, как бы толерантен, чтобы их за это еще и прощать. У меня же было видео про бенчмейт с радужным флагом, видимо, будет еще одно.
Ну, я говорю, у них такое ощущение, что к власти пришли эффективные менеджеры, а как эффективность померить? Ну, нужно убрать все лишнее, как они считают, и они этим занимаются.
Ну, с другой стороны, если они снимают такое количество моделей, следовательно, мы должны увидеть что-то новое в грядущем году. На шот-шоу, да, у нас, по-моему, в январе проходит, что хотя бы на нем мы, значит, должны увидеть много новых моделей, и, надеюсь, они будут интересными. Не как у Zero Tolerance все на одно лицо, а то будет на самом деле грустно.
Это будет Грептилиан мини.
Нет, мини-Грептилиан тоже... с производства в тридцатке.
Ну да.
Микро, ты хотел сказать микро?
Микро, да. Сейчас у нас популярен микроформат. Он еще будет слип-джойнтом.
Микро-слип-джойнтом, да.
С каким-то вироблоком там, либо еще чем-нибудь. Ты знаешь, это вот эта история, я не знаю, ты видел фильм «Форд против Феррари»?
Да, конечно, конечно.
Ну, вот тебе не кажется, что... Были
ребята... Кто-то из маркетологов пересмотрел сильно фильм?
Да-да-да. И, ну, эффективные менеджеры пришли к власти и пытаются рулить процессом, хотя это не нужно в некоторых...
Горбатую местах. Гору они пересмотрели.
Окей.
Да, давай, какую-нибудь.
Будем надеяться, что к ним завезут и другие хорошие фильмы, они посмотрят что-нибудь классное и действительно порадуют нас на шот-шоу чем-нибудь великолепным, от чего мы будем прыгать и фанатеть от этой компании еще больше.
Ну, пусть берут пример с отца и сына наркоманов Эрика и Сэла Глессер. Пусть с них берут. У них новый драгдилер отличный. У них хоть стали интересные появляться с интересными термичками. Причем я удивляюсь, насколько все это легко решается, когда усилиями одного блогера, инстаграм-блогера и пары его корешей просто выдавливаются из спайдерка какие-то лимитки типа с парамилитари на 10V. Сейчас он пытается выдавить, что он там, из Ванекса пытается выдавить лимитку парамилитари, что просто, вот знаешь, усилием вот просто того, что он везде там пишет на форуме, целыми днями только мемы про это и постит, добивается своего. Я просто вообще...
Своего чего, вот интересно? Того,
ну,
что...
вот ему захотелось парамилитари со сталью 10V. Он подговорил несколько человек, которые тоже стали говорить, да, это крутая идея и прочее-прочее, писать об этом на форуме, постить мемы, отмечать спайдерка, и в итоге добились того, что для одного из магазинов выпустили такую лимитку. Сейчас то же самое происходит с лимиткой на Ванекс. Причем там уже ему Сэл стал отвечать напрямую и сначала сказал, что не планируют, потом, что они сейчас попробуют это реализовать и прочее-прочее, что чувак просто вот... Знаешь, как я это называю? Это называется клиентский терроризм. Это когда клиент тебя вынуждает. Понимаю. Вот, поэтому вот. Ладно, Илья, давай, то сейчас я прям расстроюсь, пущу скупую...
Давай дальше, да. Я хотел сказать, что... Что они как бы не единственные, кто гробит модели, конечно, этим отличаются многие крупные компании. Мы, кстати, может быть, можем об этом тоже отдельно как-то поговорить, кто и как выводит из своей линейки разные модели и насколько это успешно, бывает ли возврат и обратно. Надо подумать, это вроде бы как большая тема. Угу. Давай вернемся.
Это знаешь, как анекдот такой есть, когда вот эта вот группа поддержки, да, заходит парень и говорит, что всем привет, меня зовут Олег, и я заменим это слово на звездочет. Все такие говорят: «Привет, Олег». Он такой: «Я не Олег». Вот и примерно у нас также, да, группа поддержки, в которой мы будем обсуждать производители, какие они плохие, потому что вы это вывели ту или иную модель.
Согласен.
Вангую больше всего негатива будет относительно снятия с производства модели 620 и 630 от Zero Tolerance. Продолжай.
Так, давай вернемся к российскому ножепрому. Есть достаточно известная компания, не знаю, правда, в насколько узких кругах, я, в принципе, их ножи вижу давно, и они в большинстве своем не нравятся. Я говорю о Raccoon Knives. Они буквально на днях вышли в своем инстаграме с историей о том, что они возвращаются к истокам, и поэтому решили выпустить нож под названием «Исток». Это, как сейчас модно, фрикшн. Хотя ракуны и начинали именно с фрикшенов, насколько я помню, собственно, почему они назвали этот нож истоком. Достаточно симпатичный клиночек. Ссылочку, как водится, мы приложим в описании этого подкаста. Сможете посмотреть. И меня удивило в нем то, что рукоять у него есть G10, и по фоткам я даже не сразу понял, где там то самое место состыковки двух половинок. И я даже у них спросил, говорю: ребята, а это что вообще, интеграл у вас из G10 такой? Они сказали: нет. Ну, ты наверняка тоже его видел, он мелькал достаточно активно. Что думаешь по поводу ножа?
Ну, на самом деле, вот эта тема складных ножей у енотов, она достаточно интересная. Я вот, к сожалению, не вспомню... скажем, про Friction, да, я видел только их предыдущий прототип, вот у них сейчас есть полноценный, да, был последний складной нож. Перед этим был такой вот типа их Янари, только складной такой, немножко с наклоненным клинком.
Ну, у них есть и фиксы, есть и складни, и они там...
Ну, я вот конкретно про складень, прототип, который был кислотно-зеленого цвета, я на прошлом Arms and Hunting держал этот нож в руке. А ранее складных ножей я у них как бы, ну, не видел, и вот, ну, насколько я знаю, это был их первенец. А фиксы у меня были, их мне очень нравится качество, даже я тебе больше скажу. У них когда-то был такой нож, который назывался Йети. Это Александр Знаменский, мой товарищ и коллега по цеху, мне даже такой на день рождения дарил. Вот что это был прям нож, который назывался Йети. Вот. Видел я этот фрикшн не вживую. Видел я, по-моему, в инстаграме у нашего с тобой недавнего гостя, когда мы говорили про дорогие бренды и почему все молчат про их косяки. Ну, прикольная тема. Я буквально вот тоже в одном из своих видео, там, в стриме рассказывал, что сейчас мода — это фрикшены, сейчас мода — это слип-джойнты, и здесь они как нельзя лучше попали в струю. Я думаю, что если бы это была бронзовая клипса и какая-нибудь микартовая рукоять, это было бы прям вот стопроцентное попадание во все-все-все самые модные тренды. А чисто визуально мне нож понравился. И вот эта система именно Razer, как вот на моих любимых Extremarazzo BF2R, мне очень близка, и я знаю, что если она грамотно реализована, то она очень удобна для однорукого открывания там, из любого положения.
Ну да, нож выглядит вполне симпатично. У него не очень длинный вот этот хвостовичок, который вытарчивает.
Да.
В женской руке он смотрится очень так интересно. Видимо, нож не сильно крупный.
Да, нормальная у тебя рука. Чего ты такое наговариваешь?
Ну, я не про свою руку. Я смотрю сейчас на фотки в инсте. Да, я боюсь, что такие ногти я, наверное, вряд ли смогу отрастить.
Я думал, ты год с нарощенными ногтями.
Ага. В общем, модель, ну, интересная, да, я надеюсь, что они ее покажут вживую там на ближайших выставках, если они все-таки состоятся, его можно будет посмотреть. Цена на него не запредельная, он вполне бюджетный, так что
в пределах семерки, если я правильно помню, да? 6900, ну, или 6800?
Вот в том посте, на который я смотрю, написано 6, но это старт продаж, так что цена могла немножко измениться. В любом случае, это не 50 там, и не 20. Поэтому спрашивайте, нож интересный. Если вам нравится такой форм-фактор, обязательно обратите на него внимание.
Да, согласен. Вот, следующая новость. Здесь было бы, знаешь, здорово, если бы мы могли вставить песню группы «Руки вверх, девочка из прошлого». Был когда-то очень модный, очень популярный, он был тоже у многих, ножик от американской компании Кабар, и назывался он Desire Folding Hunter. Это очень маленький прикольный ножичек, собранный полностью на фрейне, ну или там на пластике, да, у каждой же компании свое название. Вот. И с клиночком из AUS 8, такой викторинок-сообразный, со шпеньком, с бэклоком, AUS 8, там какое-то покрытие, которое стиралось практически ногтем. Ну, моделька была очень популярной, у многих была, ничего не весило, просто супер. И они презентовали, что они перепускают эту модель по тому же самому ценнику, что и ранее, это там в пределах там, $30-35 США, но теперь со сталью D2. И вот такой у них картинка такая, знаешь, ну, ссылочку мы оставим, такой серо-голубой вот сейчас модный цвет такой у пластика, у G10 на многих производителях. И такой вот немножко с бронзовым отливом клинок выглядит просто супер. Я очень себе хочу, прям вот однозначно, потому что это очень клевая, легкая штуковина, еще и за такие бабосы. Вот такая у меня есть новость.
Я так понимаю, он форфакторе 110 бака, да? Такой он...
Нет. Ты, наверное, видел старый Desire, который вот у него... Скажем так, у него есть два варианта. Это такой типа клиппоинт с отверстием. Вот он был менее популярный. А второй у него именно такой клинок почти как у викторинокса и со шпеньком. Он как бы на бак вообще не похож.
Да, я понял. Ну, вот. Хорошо. Мне вообще нравятся кабары. Если бы они не были в большинстве своем холодными в нашей стране, было бы, конечно, классно, потому что у ножей есть свой характер, и он узнаваем. А еще они выпускают много разных приколюшек, типа там вилочек, ложечек, свистков.
Ну да,
там
скребков для тачки, да. Там пиццерезка, этот круглый нож. Согласен, да, и на самом деле, вот, кстати, знаешь, вторая компания, которая меня также периодически как бак радует, слушай, а ты помнишь, какая была классная серия у Кабара Zombitech? Ярко-кислотные рукоятки с черными клинками. А какой у них шикарный был маленький ножичек, назывался Харон. Просто шикарный тантоид был. У него была имитация кожи ската, но все это было из пластика. Помнишь такие ножи, нет?
Да, помню. Кабар интересный производитель.
Да, и второй такой же интересный, это все-таки Ontario, которые ОКС теперь называются. У них, помнишь, была отличная модель, как он назывался, Arrow по дизайну Desire. Тоже шикарнейший нож. Я бы вот прямо сейчас бы себе снова его купил, который кинжальчик на G10. Помнишь, такой был?
Да, я его видел. Ну, Ontario в нашей стране, по крайней мере, знамениты своими крысами. Угу. Не знаю, кстати, зачем они переименовались. Мне кажется, ну, назывались бы Ontario себе, и было бы классно и дальше.
А ты знаешь, что вообще обозначает рад? И почему рад?
Нет, кстати, почему крысу назвали крысой, я не знаю. Это, кстати...
Рассказываю,
да,
тебе. Собственно, в этом кроется одна из причин переименования бренда. Рад по-английски, red, это действительно крыса. Но если посмотреть старый логотип на крысах, на вот на red первых, это был такой треугольник, и у него были надписи с трех сторон. И там было написано Randolph Adventure Training по первым буквам. Саму крысу и вот эту серию red придумал дяденька Рэндольф, который является специалистом по выживанию в дикой природе. Он там тренирует всяких там рейнджеров, спецназовцев, зеленых беретов и прочее-прочее различных стран. И он там где-то жил, там чуть ли не в пустыне где-то, и там вот учил всех выживать. Собственно, он придумал этот нож, и когда у них пути разошлись с компанией Ontario, да, то вот если я ничего не путаю, то как раз пропал логотип с крыс вот этой вот школы, да, для которой он, собственно, этот нож придумывал, складной. И, собственно, поэтому им пришлось переименоваться из Ontario в там что-то Ontario Knife чего-то там, ОКС, короче. Knife чего-то там.
Да, у меня как раз крыса с этим треугольным логотипом, и я никогда не понимал, зачем такой удачный графический символ они поменяли вот на то, что поменяли. Ну, теперь все более-менее становится понятно. Давай я верну нас обратно в пределы нашей родины. У нас есть, ну, в принципе, достаточно любимый мной бренд такой, Beaver Knife. У тебя свое к нему отношение, но вот...
Нет, а у меня нет к нему никакого отношения. Окей. Нет, я очень спокойно отношусь, как бы Кирилла Бобровского я один раз в жизни видел вживую, как бы, ну, я просто, ну, такими ножами не интересуюсь, я, ну, не могу сказать, хорошие они или плохие, потому что я в них ничего не понимаю, поэтому у меня никакого просто нет отношения к ним.
Так вот, Beaver решили экспериментировать, у нас уже есть результаты подобных экспериментов. Выходило два достаточно странных ножа. Первый, как они его называли, мужской кухонник, это такая страшная, стрёмная тяпка, которую, я не знаю, которым, наверное, нужно деревья валить там, либо что-то подобное делать, который назывался мужским кухонником. Не вспомню сейчас название модели, да и не суть, это важно. Второй, последний тоже тактический кухонник, который явно по мотивам сербского вот этого кухонного ножа сделан. Ну, по крайней мере, идеология очень похожая. И решили они, что в линейке не хватает чего-то женственного. И совместили два понятия – бушкрафт и женственность. И получился у них нож под названием «Грибная леди», «Mushroom Lady». Видел ты на картинках хотя бы это чудо?
Да. И сразу подумал, что его рисовали под грибами.
Ну, это явно были не опята, видимо.
Однозначно.
Ну, чтобы было немножко понимания о том, что это, поскольку вы сейчас не можете сходить по ссылочке и посмотреть красивые фотки, которыми, кстати, очень славится Beaver Knife в том числе, потому что на сайте фотки у них просто чумовые. Это, по сути дела, стандартный бушкрафт с узкой длинной ручкой и узким длинным клинком, с такими же спусками скандинавскими. Толщину
я надеюсь, честно... 6 миллиметров в обухе, надеюсь.
Нет, я что-то, кстати, пропустил этот момент, сейчас гляну. И в поддержку этого ножа они с мужской берлогой выпустили видео. Видео не буду сейчас комментировать, с моей точки зрения странное. Вышло оно, кстати, по-моему, не на основном канале берлоги, а на вот этом новом канале, который бушкрафту посвящен.
Зона, который... А, свобода.
Свобода, да. Размер клинка, толщина плюс-минус 2,5 миллиметра, так что он не такой уж толстый.
О, ну нормально, да-да-да, нормально. Почти
мора. Да, вполне себе. Сталь, они обещают, H12MF в базе, но, опять же, с бобрами чем все хорошо, тем, что есть, по сути дела, на старте базовый обрез ножа, а ножны, сталь, материал, который ты будешь использовать на рукояти, все вот это можно с ними отдельно обговорить и сделать.
Меня вот это на самом деле, вот это единственное, что очень сильно удивляет в этом бренде, что они даже свои ножны продают за отдельные деньги, что ты, покупая нож в базовой комплектации, не имеешь в комплекте ножен. Мне вот это совсем непонятно. Как-то, ну, как продавать фикс без ножен? Вот это вот вообще мне непонятно. Вот я, у меня в голове не укладывается. Какой-то разводняк. Ну, чисто по мне. Я не претендую ни на что, но это какой-то разводняк просто. Это как, знаешь, слышал, наверное, вот эти истории, когда русских туристов там в Египте где-нибудь, что типа там за $1...
Бесплатно,
да, типа того. А потом слезть нужно заплатить. Вот по мне это нечто похожее. Ну, исключительно так вот, на мое субъективное мнение.
Я как-то с этой точки зрения особо не смотрел. Я просто знаю нескольких людей, которые готовы покупать ножи без ножен, даже если они их куда-то таскают в лес. Ну, просто потому что считают, что они им не нужны по разным причинам.
А как носить нож в лес без ножен? В тряпке, что ли?
Ну, да. Например, он завернут куда-то, либо он лежит...
В нажиманском кармане?
Нет, с другим костровым снаряжением, и там в ножнах нет нужды, потому что у него есть свое место. Либо он лежит в машине в отдельном специальном ящичке, где лежат столовые приборы,
слушай,
и в том числе ножи.
Так тоже это же не работает. В смысле, у тебя же кромка бьется об другие предметы, об коробочку, обо все.
Это
о какой заточке мы говорим?
Это тебе важно.
Конечно, как говорил мой тренер, каждый как он хочет, кто-то левый, кто-то правый.
Да, давай на этой приятной ноте пойдем дальше. Что у тебя еще по новостям есть?
Я можно тебе, вот пока мы далеко
не бежали
от этой темы, скажу. Знаешь, кто делает самые крутые ножны? Знаешь, кто вообще самые крутые, самые... Вы нигде в мире больше не найдете, наверное, ножен за такие деньги по такому качеству. Геннадий Дедюхин. У него, он когда делает в стандартной комплектации, он обозначает цену за нож у себя, да, на форуме. Почему он даже не сам делает, там у него есть ребята, которые все это организуют, все. Геннадий потрясающий человек. В плане того, что, во-первых, с ним безумно приятно общаться, он очень разносторонне развит, очень приятный в общении. Он еще великолепный мастер. Я, честно скажу, я когда узнал, что он сам в месяц делает 50 ножей от и до, я, если честно, думал, что у него какая-то артель, что у него там сидят помощники, а он это все делает в одиночку, начиная от маркировок электрохимическим травлением, заканчивая финишем, плоскошлифом, изготовлением рукояти и даже пошивкой ножен. Вот его ножны по качеству просто чумовые, с офигенной покраской, из-за офигенного материала. Знаешь, сколько они стоят? 850 рублей. Ты нигде в мире не найдешь. Кожа стоит дороже.
Да, я знаю, что ножи этого мастера очень-очень хвалят, ножны в том числе, но сам, к сожалению, в руках никогда не держал.
Это просто, просто бомба, потому что, я говорю, ты заказываешь нож, вот последний проект, ну, который через мои руки прошел, это был Наваха, по-моему, назывался нож, такой прям Боуи, знаешь, и у него в комплекте шли кайдек свои ножны, там он стоил что-то 7 или 8 тысяч всего стоил. И буквально реально, если ты мог не просто там, а ты мог даже какие-то свои пожелания сказать, к ним прислушивались, ты мог сказать, вот я хочу фаску, тебе сделали фаску бесплатно, или ты там говоришь, там, хочу с сведением потолще, там, или наоборот, там потоньше, хотя Геннадий и так сводит очень тоненько, или там, хочу дополнительные ножны, 850 рублей, там просто ножны, вот другие производители за пятерку такое продают. Это просто, я говорю, я крайне удивляюсь тому, как Геннадий столько лет всем этим занимается и в одиночку, и при этом и такие обороты, ну, такая производительность, и еще и при этом такое качество. Ладно.
Согласен.
Переносимся, если ты не против, из нашей бескрайней родины. Мы переносимся в Италию.
Отлично.
В Италии к Александре Д. Как же ее? Представляешь, хотел быстро сказать и забыл. Она Александра, по-моему, Декантис, по-моему. Да, Декантис. В общем, это Гидронайс. Это такая по-настоящему амазонка. Ну, в России говорят баба-мужик. Такая очень мужественная, как бы смешно это ни звучало, которая сотрудничает сейчас с компанией Винайф. И она сотрудничает еще, по-моему, с этими, с кубиками, кубой. И выпускает несколько ножей. У нее есть ножи в линейке Civivi от Винайф. И вот буквально сегодня, вчера стали поступать новые ее ножи в продажу. Это нож, который называется Роман. Сделан он в стиле Патады. Почему-то кто-то говорит, что это Наваха, хотя Наваха – это у нас вообще Испания, а не Италия. Это вариация на тему Патады, это нож с Сардинии, с вот таким же маленьким плавничком, как у этих ракунов, и с очень интересной такой штуковиной на конце болтается титановый набалдашник. Сколько я у нее не спрашивал, говорю, зачем? Она говорит, что это вот, ну, как стилизация под старый нож. И вот раньше у них вот были там такие, как, знаешь, сразу интегрированные, грубо говоря, темляки. И здесь это все дело повторяется. Это, как обычно, 35-ка. Это, как обычно, все тоненькое, с сухариком и с титана. И ценничек начинается от 225 долларов, что по нынешним меркам для Винайфа не так уж и много. Вот. И моделька такая интересная. Видел ты такую, нет?
Нет, я не видел ее. Интересно будет посмотреть, конечно. Вообще тема этнических ножей и обыгрывание вот этих старых абрисов, силуэтов, она очень интересная. И
это
есть примеры очень хороших реализаций, да.
У Экстрема видел нож Ресолза?
Да, да, Ресолза видел,
вот.
Да.
Вот. Это вот, это, знаешь, помесь, рукоятка от Ресолзы с клинком от BF4. Это который, знаешь, BF4R, который такой похож
да, да,
на,
ну,
этот, скинду.
Абрис я себе представляю, что это такое. Угу. Плюс ко всему, как бы сардинские ножи имеют вообще достаточно понятные чертания. Ну, посмотрим, что получится. Я надеюсь, что, может быть, они как-то к нам приедут, и будет возможность их посмотреть либо на видео у кого-то, либо вживую. Не знаю, вообще очень интересно. И тема этники, она вообще близка мне. Мне очень нравятся ножи, которые корнями растут именно туда, куда-то вот в эту древность. И, по сути дела, форма и основные черты этих ножей шлифовались веками, и они не просто так вот взяты.
Вот, кстати, по поводу посмотреть вживую, пока на территории Российской Федерации нет официального дилера, но я знаю, что сейчас один из достаточно известных магазинов в процессе официального получения дилерства, и если все срастется хорошо, то мы увидим много Сививи, много Винайфа по хорошим ценам, такие, которые, наверное, будут даже интереснее, чем в Штатах.
Ну, очень,
либо около
очень классная
того.
Новость.
Да,
да, хотелось
сейчас,
бы.
Сейчас есть у нас один магазин, который привозит по чуть-чуть, прям совсем, ну и так вот, особо не афишируя, плюс есть там один или два таких самозанятых предпринимателя с Ганзы, но если все получится, и этот магазин прям получит все необходимое для того, чтобы получить это партнерство и дилерство, да, то я думаю, это будет классно, и Сививи на самом деле составит очень серьезную конкуренцию многим брендам, даже отечественным, но которые производятся в Китае, как минимум по ценовой политике.
Я вот как раз хотел спросить, то есть ты действительно считаешь, что Сививи способен создать конкуренцию отечественным брендом ножевым?
Потому ну, что отечественным брендом, производимым в Китае, примерно в том же ценовом сегменте. Давай вот так конкретизируем.
Ага, окей.
У нас же в стране несколько таких брендов.
Да, там. Понятно.
Да, и, соответственно, вот я думаю, что вполне да, потому что у меня на руках сейчас три модели Сививи, вру, четыре модели Сививи, и одна из них у меня дублируется. Это зритель моего канала привез мне нож, попросил кое-что с ним сделать, потом мы немножко переиграли, но посмотрев качество, плюс я недавно имел возможность посмотреть на то, как у них реализован вот этот нерж Дамаск, я тебе могу сказать, что при том уровне цен, который у них есть, при том направлении, которое они выбрали, при том, что они сотрудничают с известными дизайнерами, там, с теми же самыми Элайджей Шамом, это реальная заявка на победу, потому что и реализация, и материалы, все супер. Плюс, открою вам маленький секрет, а то многие не дождутся этого видео. Я же ездил, помнишь, делал замер химического анализа стали. Вот
да,
у Сививи,
да, я тоже жду этого видео.
У Сививи полностью соответствует заявленной D2, причем там прям вообще какие-то доли-доли, которые там 100% это погрешность прибора, что там все по-настоящему.
Самое D2-шное D2.
Да.
Ну, что могу сказать? Я всегда за здоровую конкуренцию. Если на нашем рынке появится сильный бренд, то другие будут за ним тянуться. Но, по крайней мере, я на это надеюсь.
Но да, я думаю, что цены как минимум изменятся.
Ну, либо у них останется второй вариант, как это принято у военных, завернуться во флаг и ползти на кладбище. Что им еще останется?
Угу. Ну, в принципе, да. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, они как-то будут пересматривать ценовую политику, потому что первые сигналы к этому у некоторых брендов, несмотря на рост курса доллара, я заметил.
Это хорошо. Главное, что в любом случае конечный потребитель, то есть мы с вами, от этого должен выиграть.
Угу. Ну, да.
Давай, пока мы немножечко потрогали итальянцев, обсудим еще одного итальянского производителя.
Ах ты шалун, потрогал он итальянцев.
Потрогали итальянцев, да. Который тоже связан с китайскими производителями, китайским дизайнером, вообще с Китаем всячески связан. Я про Lion Steel говорю.
О, почему связан с китайским дизайном, с китайским... Каким образом?
По-моему, у них что-то из того, что они делают, выпускается в Китае, насколько я понимаю.
Ни в коем случае. Ни Окей. в коем случае. Lion
значит,
Steel — это
100% Италия. Значит, я на них
наговорил, Италия.
Прошу прощения, да.
Это 100% Италия, и мы же с тобой в прошлый раз обсуждали, Lion Steel является одним из участников МКМ, Маньяго, Knife Makers.
Да, и как... Один из главных участников, они следуют мировому тренду и выпустили Slip Joint, который называется Slim Barlow. Я, честно говоря, не знаю, является ли это продолжением какой-то более старой линейки Barlow. Ножи очень интересные, они в разных рукоятях, и, насколько я понял, они с разной формой клинка. По крайней мере, в Инстаграме я увидел и что-то типа шипфута, и что-то похожее на спирпоинт или что-то типа того.
Боуи. Клиппоинт.
Клиппоинт. Рукояти тоже разные. Есть шикарные просто, насколько я понимаю, алюминиевые, которые смотрятся очень круто. И есть модный сейчас... Господи.
Микарта.
Да, модный сейчас Микарта. В веселеньких расцветочках. Ножи выглядят очень классно. Так разбавляют очень Инстаграм своим разноцветным вот этим вот колором.
Ну, на самом деле, там не так много цветов. Там же что, два цвета Микарты, два цвета G10, карбон. Там не так много. Это же вот продолжение серии Gitano, примерно все то же самое. Единственная проблема всех этих ножей, они жутко-жутко маленькие.
Да, они прям совсем малыши.
По 7 сантиметров, по-моему.
Да, смотрится. Ну, как в лучших домах Парижа и Лондона, как сейчас принято.
Лондона и Парижо.
Да, зато наверняка на всю голову легальные даже в Калифорнии.
Нет, в Калифорнии, по-моему, 5.
Не факт, да.
Да, в Калифорнии, по-моему, 5, 1,9 дюйма.
Да-да, но нет.
Да. Есть пить. Да,
общем,
ну что ж, пощупал ты...
Да, Lion Steel молодцы, давай пойдем дальше.
Пощупал ты итальянцев за маракасы. Значит, дальше я вам расскажу действительно про уникальную часть ножевой такой культуры. Это, знаешь, когда... Сделано на Тайване, но по немецкой технологии. В нашем случае сделано в Китае по немецкой технологии. Компания Boecker, а точнее их подразделение Boecker Plus, которое делается в Китае и Тайване, презентовали новый, что бы ты думал, правильно, Slip Joint, который называется Atlas. Есть Atlas, есть Atlas Multi. Туда еще помимо клинка компания Boecker позаботилась и воткнула вилку. И таким образом мы с тобой получаем ножевилку. Ножевилка, Slip Joint с ценником под 50 евро из стали 12C26, сделанная на производственных мощностях Sanremo. Так как сделана вот эта их серия этих... И их видение викториноксов. Помнишь, я забыл, как серия называлась? Ровно то же самое выпускает Рюик.
Да, да, есть такие, да.
Да, с клипсочкой там все остальное. Кстати, вот они-то презентовали Slip Joint, это все здорово, выглядят они очень сильно похожи на какой-нибудь Миакато, да, который и тот замком. А вот скажи, Илья, вот ты сам как относишься к викториноксам в двух словах? Я задам второй вопрос.
Как я отношусь к Виксам? Да нормально отношусь, но у меня ни одного нет.
Понял. А был ли у тебя опыт общения с продукцией аналогичной, но более современной под брендом Свиза, которая делается однозначно не в Швейцарии?
Я их видел, щупал их за все, из-за мракаса, и за все, но что-то так и не решился себе приобрести.
А мне прям больше нравится однозначно, чем Викс, потому что вот то, как они реализованы, то, как вот это у них резиновое покрытие, и как, в принципе, клинки с вот этими вот фигурными выпилами, мне он кажется прям таким классным, современным Виксом. Кстати,
ну, так и есть, это современный Викс, по сути дела.
Наш с тобой подкаст выходит, как обычно, в понедельник с утреца, а вот во вторник с обеда в Инстаграме вы меня уже увидите те самые складные викториноксы, которые буквально сегодня прошли сертификацию, получили выпуск. Завтра будут отгружены на склад официального представителя викторинокс в России компании Merlion. И во вторник, я думаю, что у меня уже на руках будут два комплекта этих ножей. Один из вот того набора, где нож и досточка, а второй — это там, где нож и вилка складные.
Прикольно,
я уже смогу сразу буду пилить обзор, потому что мне самому дюже интересно. Что-нибудь надо подготовить, готовку под это дело, чтобы прям поготовить и поделиться своими впечатлениями. Крайне-крайне жду. Мне прям стейки сегодня вечером. Да что там готовить? Стейки? Нет, надо такое, где, знаешь, овощи, где можно прям прочувствовать преимущество этого Викса над пинелем. Просто вот... Это вот просто, знаешь, класс, когда у тебя пластиковый складной нож, который не ржавеет, который не пухнет, который ты можешь открывать. Я надеюсь, что ты его можешь открывать. Потому что что с механикой, там тоже пока непонятно. Ну, в общем, жду.
Хорошо, будем ждать. Интересная история. Я так понимаю, что скоро мы его увидим уже и в рознице, и сможем
приобрести. И со вторника начнут отгружать розницу. Я постараюсь не тянуть с обзором, чтобы уже было понимание того, что вы покупаете, потому что, скажем так, ориентировочная РРЦ до того, как они пришли, по старому курсу была не очень низкая, в районе 1600 или 1800 рублей.
1800 ты, по-моему, говорил.
Да,
но
да,
ты
да,
ведешь к
да.
тому, что она может измениться еще.
Может, из-за курса.
Ну, понятно. Я надеюсь, что сильно не изменится. 1800, в принципе, более-менее комфортная сумма. Это как раз уровень тех самых опинелей.
Если ты их берешь где-нибудь у официалов либо в магазине, совершенно верно.
Ну да, да.
Да. Рассказывай, что у тебя еще из новостей.
Так, давай поговорим про известную разными ножевыми экспериментами компанию CRKT. Они выпустили очень странный нож, который также соответствует последней моде. Он очень маленький. Это такая козявочка на фотках. Человек его держит двумя пальцами, и даже при этом он в руке теряется. Сейчас я попытаюсь воспроизвести название. Называется он Razor Cliff.
Как они наверное, пишут... только Razor Cliff. Razor от слова бритва, да?
Razor.
Клиффе.
Razzle — это смесь двух слов. Чисел и razor.
Обалдеть.
Ровно. Вот это дословно то, что они пишут в Инстаграме своем. И поскольку это все-таки еще и Варнклифф, то получилось вот то, что получилось. Да. Ножичек очень небольшой. Достоин больше интереса за счет того, что у него такое странное название, и то, что они так подробно и с таким вкусом описали, как же они, блин, до этого названия дошли.
Слушай, я думаю, что это в ближайшем будущем обозримом любимый нож Алексея Пономарева.
Потому что он маленький?
Потому что он маленький, потому что он Варнклифф, потому что он со странным названием, и его можно пронести на борт самолета. А как? Никому
сомневаюсь,
не скажут.
Сомневаюсь, он все-таки нудист. Или ну, это даже это, хорошо.
Это гигиеничней.
Да, гигиеничней, я понял. Да. Я, честно говоря, когда его увидел, его в инсте фоткали только с одной стороны, с той стороны, где, собственно, нет клипсы и нет лайнера. Он, это нудист на лайнер-локе. Угу. Я грешным делом подумал, что у него стомесячная заточка. То есть геометрия такая, раз это, собственно, резец, то почему бы у него не быть резцом? Но нет, оказалось, что не так. И спуски в нем есть и с одной стороны, и с другой. Похож он на последнее творение Илона Маска чем-то, вот, либо там на пресловутые стелсы, ломаные формы, линии. Ну, в принципе, он красив по-своему.
А ты пропустил, да, когда сначала компания Columbia River Knives and Tools примерно лет 6 назад выпустила такой фикс?
Нет, я его не видел. Он назывался так же?
У них... Нет, он назывался как-то по-другому, но очень-очень-очень-очень похожий. Тоже такой небольшого размера фиксик. Он у них лет 6 назад вышел. Да все то же самое, только не складное. У него еще такая какая-то микарта была веселенькая, типа черно-белая, что ли.
Старая-старая. Ну, возможно. Модель. Приставка компакт к названию, наверное, навевает на мысли о том, что это все-таки линейка, тем более... После слова «Razzle Cliff» они ставят трейдмарк, то есть они зарегистрировали это как товарный знак, и, возможно, в этой линейке что-то еще. Либо было, либо будет.
Разлклизма.
Ну, да. ты предлагаешь развивать дальше линейку, и что на Варнклиффах останавливаться?
Мне можно... на самом деле нравится. Мне нравится эта тема. Я думаю, надо будет взять на вооружение, когда я свой третий ножик все-таки решу выпустить в прототипе. Я тоже буду ему какое-нибудь такое название придумывать. Такое, знаешь, это анаграмму из трех слов. Что-нибудь такое смешное.
Даешь ножевые неологизмы.
Да, это помнишь, как у Custom Knife Factory был нож, который назывался Барон Мира, по-моему, да? Или Граф Мира.
Что-то такое, да, у них было.
Пиздюк.
Да-да-да.
Пиздюк.
Да-да-да.
Да. Ну, понятно. Вот. Ну, у тебя твои восторженные эмоции относительно этого ножа, в принципе, все, да? Продолжаем.
Да, продолжаем. Продолжаем.
Сейчас, на самом деле, я наблюдаю, что за последнее время достаточно очень много, вот как есть такое понятие в часах, как микробренды, да, и сейчас примерно то же самое я наблюдаю, что в ножевой сфере. Пока это развито в США, надеюсь, что к нам это тоже когда-то придет. Это ряд, ну, там, компаний, которые выпускают там какие-то ножи с интересной идеей, заказывая их где-то на аутсорсе. В Америке самая, наверное, крупная компания, которая, она, по сути, наверное, единственная, которая занимается изготовлением OEM-продукции, это, как она называется, я забыл, Микита, по-моему, она называется в США, вот. А в Китае таких компаний целая куча, там, начиная от Винайфа и прочего-прочего. Вот, так я уже в прошлый раз рассказывал про James Brand. Мы с тобой обсуждали, это вот такой же микробренд с ценой там ножей $130, тоже не говоря, где производящиеся, но очень прикольно сделанные. И вот сегодня расскажу про такой бренд, который, по идее, производится исключительно в США, который называется Three River Knives. У них есть чудесная модель, которая называется Atom. Сделана она из 20 CV. И что мне больше всего понравилось, ну, как бы, во-первых, неплохие отзывы о термичке от всяких разных зарубежных блогеров, тестеров и прочее-прочее, и от австралийцев там, ну, в общем, все очень неплохо. Больше всего, что мне понравилось, это, конечно, форма сведения, там, толщина обуха, это понятно. Мне понравилось, скажем так, заводские комплекты тюнинга. Что на официальном сайте там нож стоит примерно $189. Ты к нему можешь купить отдельно накладочки, причем палитра накладок и материалов достаточно крупная. Тебе и микарта, тебе и G10, и с такой текстуркой, и с такой, и боночки цветные, и колечко на шпенек цветное, чтобы поярче был, и клипсочка такая, и это такое. Причем оно все стоит, ну, как бы по нынешним меркам и по стоимости тюнинга вполне адекватных вещей. Но самое главное, что производитель сразу тебе это предлагает, не где-то на стороне это изготавливать, а некие комплекты, что ты не то, что там можешь по конструктору собрать, да, свой нож, а все-таки ножи все стандартные, а вот обвесики ты можешь приобретать и навешивать. В следующий раз я расскажу про еще один очень интересный бренд. Он еще больше покрыт загадками, где он производится, но идея там тоже очень интересная, используют очень интересные стали. Здесь 20 CV, ну и там веревочно-резательные процедуры проходят очень неплохо. Даже у неаффилированных зарубежных блогеров. Вот такая вот новость.
Слушай, ну идея крутая, она, конечно, не нова. У нас и наши российские ножепроизводители пытаются делать что-то похожее, выпуская там разные цветные накладки. Но вроде как дальше накладок и специфичных ножен дело не пошло. А здесь ребята пошли дальше. Ну, это очень классно. Я надеюсь, что, может быть, кто-то из российских производителей эту моду возьмет к себе и сделает нам такие кастомные комплекты к своей продукции.
Будет Supreme в новый цех переехали.
Ну вот, Supreme, да, хороший кандидат на эту должность как раз.
Я тебе сейчас скину в личку контакты Вити Агре. Звони, пиши, договаривайся.
Хорошо.
Вы, бородачи, должны договориться.
Витя, выезжаем, да. Раз уж мы, кстати, опять же вернулись к российским производителям, у меня финальная на сегодня новость. Не знаю, как к этому относиться. Я смотрю на этот нож и реально не знаю, как к нему относиться. Компания Mr. Blade показала в Инстаграме своем некий зомбокол, по-другому его не назовешь, тем более тут так и написано, что он предназначен для уничтожения зомби, который называется соответствующий, называется он Crusher. Я не знаю, был ли он до этого, на глаза мне попался
модель
вот сейчас.
Модель очень старая, ей минимум года 3, что ли.
Отлично.
Это модель, которая предшествовала ножевилкам и тулкам от NC Custom. Ну, вот как бы на ней точили все, и потом стали делать уже в России NC Custom. Вот эти скелетники и прочее.
То есть они, видимо, начали их постить снова для того, чтобы допродать складские остатки, что ли?
Я думаю, что да. Они такие еще давно были, всякие там сталкерские, там со значками радиации, со значками биологической опасности, такие там прям зомби выфрезерованными, там, ну, либо лазером вырезанными.
Ну, я не знаю, как зомби, но я реально боюсь на эту историю смотреть, потому что выглядит он конкретно по-зомбячи, прям, ну, конкретно.
Это ты еще новую черную бритву от Алексея Пономарева не видел?
У него будет вот черная бритва?
Да, он же везде опубликовал. Вот это очень клевое, мне очень нравится, кстати, Black Wash от NC Custom, он прям такой черный-черный.
Это как
не
на
в коричневый.
На кое они делают, да?
Да, вот такой же, только он прям показал уже эти бритвы, я так понимаю, они уже доступны к заказу. Если прошлая бритва, она такая вся в красивом цветном лазере, и большая, и маленькая, ну и там просто какие-то там картинки, то теперь это конкретно черная бритва с вот этой вот белой гранатой бруталикой, и на всю сторону, с одной стороны, написано «бруталика». Грубо говоря, это ты покупаешь некий билборд себе с рекламой бруталики. В смысле, это, ну, прям реально. Знаешь, обычно там компания платит за аренду билборда, а здесь ты покупаешь сам билборд, на котором написано бруталика. Прямо на всю бритву.
Ну, то есть это так же, как у Extreme Ratio.
Да, кстати, да, 100% отличное соотношение. Ну, такое отлично ты
соотнес. И бритва у них тоже есть. Она и называется как бритва, по-моему.
Терейзер,
да.
Тоже, да, забавно. Ты знаешь, да, что такое Т-образная бритва? Это вот эта бритва с ручкой, которая закручивается лезвие, рапира, да?
Да.
А знаю. На самом деле бритва-то сделана как классическая, с хвостом, квадратная, типа опасочки.
Ну, вот. Здесь либо это тонкости перевода какие-то там, которые ускользнули от дизайнеров, либо они просто так всех стебут, что тоже возможно.
Это как ложку назвать вилка, да?
Ну да, да. Это что у вас? Это вилка. А почему выглядит как ложка? Мы так видим.
Да, вот. Знаешь, по поводу того, что вот мы с тобой говорили, какую бы нам сегодня такую тему бы обсудить, я, в принципе, не раз уже об этом говорил. Опять же, я никого не прошу, такой небольшой дисклеймер, я никого не прошу соглашаться со своей точкой зрения. Если вам она интересна, вы ее можете просто послушать. Если нет, то, в принципе, на этом новости и закончились. Вот. Собственно, в современных реалиях, я уже много раз это говорил, нож – это скорее предмет увлечения, некий фетиш, это такой больше аксессуар, чем предмет первой необходимости, либо какой-то основной твой инструмент, без которого ты сложно представляешь свое выживание, да, как типа телефон. Вот. И, собственно, ну вот я это понимаю для себя лично так, поэтому я выбираю ножи глазами, а не тем, какие у них там замечательные рабочие характеристики и прочее, прочее. И ввиду этого я хотел предложить тебе, Илья, обсудить, а вот что ты думаешь о ножах, как об аксессуарах, как о предметах фетиша и о том, что лично тебе нравится в ножах, какие тебе нравятся новые тенденции, исключительно с точки зрения дизайнов, комбинаций материалов. Вот, вот так. Вот для того, чтобы разогреться немножко, я могу тебе задать простой вопрос. Слышал ли ты что-нибудь про Уильяма Генри? Видел ли ты продукцию этого бренда?
Да, я совершенно точно слышал этот бренд, но что это такое? Уильям Генри, это не из часовой ли индустрии что-то у нас приехало?
Ну, нет, это мужская аксессуарика, это зажимы для денег, ручки ножи. Маленькие ножички с пуш-баттон-локом, как правило, делаются они, значит, собираются они в Америке, а клиночки для них делаются и точатся из EDP-189, чуть ли не Кикума отсюда. Что понятно. Вот кто-то из его, да, такие аксессуарика с камушками, маленькие изи-дипишечки.
Да, смотри, то, что ножи сейчас де-факто являются аксессуаром, мужским или женским, там, смотря кто их носит, ну, у нас и ножи разные на самом деле бывают, с моей точки зрения, это состоявшийся факт. Это как и, например, зажигалки давно перестали носить только те, кто курит и кому нереально нужны. И это такой же модный аксессуар, который можно...
У меня, наверное, штуки 4, я никогда не курил.
Да, который можно при случае достать, показать, пощелкать, там, повертеть в руках, еще что-то с ней сделать.
В Инстаграм сфотографировать.
В Инстаграм сфотографировать. С ножами абсолютно такая же ситуация. Но здесь надо учитывать, что лично мое отношение к этому предмету было очень-очень долго чисто утилитарным. И смотреть на бренды, которые занимаются вот как раз именно украшательствами такими и показывают очень классные разной степени разухабистости клинки там и с камнями какими-то драгоценными и так далее. Я на это смотрел, ну да, кто-то это делает, но мне это было не нужно никогда. И немножко вот эти устои пошатнула история с бусинами, потому что, наверное, это самый простой способ придать индивидуальности ножу, не влезая в его конструктив и не изменяя кардинально его внешний вид. Это что-то к нему добавить. Можно добавить что-то более сложное в виде плашек, там, либо заказать какие-то кастомные варианты. Это более сложный вариант. Самый простой вариант – это купить бусину и каким-то образом ее прикрепить к этому ножу и носить их вместе. И тогда это будет отдельная стройная композиция, если ты так к этому подходишь, которая что-то уже показывает или для тебя что-то значит, да, какой-то эмоциональный смысл несет. И вот когда ко мне попала первая бусина, я к этому начал относиться по-другому. И вот я на день рождения себе покупал CKF, и я целенаправленно к этому ножу искал определенную бусину, заказывал ее, покупал. И я его особо и не фотографировал, и нигде не выкладывал до тех пор, пока эта бусина ко мне не приехала.
Круто. А у тебя есть какой-то любимый производитель бусин, вот которого бусину ты бы себе хотел заиметь в коллекцию?
Нет, сейчас нету. Я смотрю на разных. У них у всех очень разный подход к этому всему. Последнее, что мне очень понравилось, то, что показывал ты, это вот эти вот зубастики.
Beards and Bones.
Да,
которые... Тебе с твоей бородой стыдно не иметь таких бусин?
С а-ля рубиновыми глазами. Но я вот задумываюсь, что они нужны, но... Что-то последние, которые я видел, там на продажу поехали, они были с черными глазами, я хотел именно с красными, потому что, насколько я помню, по фильму они вроде бы там и были красноглазыми такими вот ребятами.
Точно, точно.
Ну и сам по себе фильм-то зубастики такой культовый, и я помню, я засматривал кассету с этим фильмом просто до дыр. Поэтому, да, смотрю на разных.
А у меня другие кассеты были.
Но ты тоже, ты тоже их засматривал, я
да,
помню.
Рэмбо. Да. А ты сталкивался с работами, допустим, Голосова?
Нет, Голосова, наверное, не сталкивался.
Это вот Джокер, подружка Джокера, собаки, нет?
Нет, не видел. Я очень много щупал и смотрел, помнится, на выставке то, что делают братья Пешковы. Очень классные бусины, у них свой стиль, он узнаваем, очень, очень так хорошо узнаваем.
Ты знаешь, мне, наверное, ближе все-таки работы Евгения Копперхеда. Прям вот я недавно себе смог раздобыть его зуб. У него есть такой зуб коренной. Я когда достал, я прям так обрадовался, это капец. Вроде бы такая простая бусина, но она настолько отточена в формах, что просто бомба. Я тебе, кстати, я не знаю, ты в курсе или нет вообще, кто такой Евгений Копперхед?
Я слышал это имя и фамилию, но я
в общем,
не готов
все,
сказать, что я узнаю работу его.
Все вот эти покажут. Вот дорогие бусины, связанные с Custom Factory, делал тоже он. Ага. И буквально недавно... где-то, наверное, месяца три назад был аукцион в закрытой группе в Фейсбуке, где, короче, знаешь, кто такой Лукас Бёрнли?
Нет.
Короче, не знаю, это очень известный ножевой дизайнер, который начинал, в принципе, с открывашек. Вот эти все кнаки, вот лично для
да,
меня,
я понял.
Начались именно с Лукаса Бёрнли. У него такие характерные по форме. Это дизайнер этого тунца от CRKT, туна который.
Понял, вот. Да.
Ну и там еще с Киршами тоже сотрудничал. Вот. И была коллаборация, вот такой кнак делал Бёрнли, по-моему, из этого, из Макуме. А Копперхед делал туда составные бусины прямо на кнак, вот на этот сверху, там крылья отдельно, то отдельно, такие прям разборные, сложные бусины. Я тебе могу сказать, что на аукционе этот кнак вот этой коллаборации был продан более, сильно более, чем 10 тысяч долларов.
Ну, это не удивляет. Работа сложная, и это уже не утилитарная вещь, конечно, предмет искусства.
Тут и главное, это имя.
Да, ну, это бренд, да? То есть человек сделал из себя такой...
Два бренда, да.
Что это два бренда даже, бренда. Коллаборация. Поэтому ничего в этом удивительного.
Это вот, кстати, по этому поводу, что бусины Евгения, почему я тебе говорю, что я очень обрадовался, потому что в России их практически не достать. Он отправляет все на Америку, там, на какие-то конкретные магазины, что его бусины найти в свободном доступе, это просто крайне тяжело.
А ты в итоге за рубежом где-то нашел или смог
нет,
найти?
Нет, прямо здесь пришлось Владимиру Владимировичу звонить, и чисто только через него удалось получить. По-другому просто без вариантов.
Ну, тогда понятно. Собственно, у нас многие проблемы в стране решаются именно так.
Да. А вот скажи, а давай немножко мы с тобой понизим градус. Как ты относишься к современным тенденциям в ножах? Это микарта и бронза-медь.
Ну, микарта как материал мне нравилась всегда достаточно сильно. Я, кстати... очень сильно обрадовался, когда микартовые рукояти появились у Кизляр Суприма на их Сити Хантере. Мне кажется, это правильное развитие и способствует очень сильно правильному держанию ножа. И ведет она себя понятным образом, и когда намокает, и когда высыхает. Ну и плюс ко всему, это тот материал, который очень благодатный с точки зрения дизайнеров, потому что микарта может быть любой. Там может быть внутри любой рисунок, плюс при проточке она вскрывается по-разному. В общем, простор для фантазии очень-очень большой, и можно сделать фактически все, что угодно из микарты.
Угу. Ну, супер, да. Мне тоже, на самом деле, очень нравится, и, наверное, такой самый яркий пример. Есть ножичек, до которого я все никак не доберусь. Мне очень нравятся дизайны Рэя Лаконика, и у него есть модель Gemini, которую он делает совместно в коллаборации с Кайзерами в бюджетном и в премиальном исполнении. Есть у него эта же модель в микробренде Alliance в Америке. Я тоже про него потом отдельно расскажу. Вот. Так вот, Кайзеры показали в этом году бюджетные версии своих ножей Gemini, которые на лайнерах со сталью N690 в двух цветах микарты. Это коричневая и черная. И цельномедный. Вот как этот, как он, Natrix, да? XL. Вот примерно то же самое. Это когда такой цельный кусок меди, который просто от прикосновения с твоей рукой отравляет твою кровь купоросом. Руки у тебя потом дико пахнут. Все это идет пятнами. Зелеными. Все это становится, все это идет пятнами, но это дико модно. Вот, дико модно. Я даже тебе больше скажу. Еще буквально недавно я просто грезил о часах одного китайского микробренда. Механика сейковским механизмом. Ну, с подзаводом имеется в виду. Бронзовый корпус, сапфировое стекло и циферблат из метеорита. И всего каких-то $600.
Циферблат из метеорита.
Да, из металлического.
Я здесь по поводу мини скажу одно. Я когда был маленьким, был еще Советский Союз, и мне помнится, дедушка подарил медный браслетик. Я его носил где-то месяца два, а потом понял, что, ну, его нафиг, и выкинул, и больше к этой истории никогда не возвращался. Именно по этой причине, потому что он воняет, постоянно патинирует, все от него пачкается, все зеленое вокруг, блин, рука зеленая. Это неприятно.
Ну, вот, сейчас модно. Так что
модно, модно пахнуть медью.
Да, да, да. Это я удивляюсь, как ты, я не знаю, ты в курсе, нет, про пахнуть. Есть такая актриса Гвинет Пэлтроу. Она выпустила парфюм с запахом своей собственной вагины. То почему бы не выпустить парфюм с запахом бронзы, чтобы не надо было ничего носить, побрызгала, ты уже сразу пахнешь, как этот, как сотрудник какой-то приемки цветмета.
Как памятник, да. Ходишь и пахнешь, как памятник.
Главное, чтобы на тебя голуби срать не начали.
Ну, это возможно. Они же по запаху, да, тоже ориентируются.
Да. Почему? Да. По поводу бусин, да, на самом деле, тема интересная. Вот, как ты относишься к тимаскусам, циркути, макути и прочим ти?
К тимаскусу я отношусь положительно. Именно потому, что он дает тоже большую свободу для творчества. Кстати, ровно из этого материала я заказал себе реинкарнацию обручальных колец. Мы буквально на днях с женой получили. Я вот ношу кольцо из тимаскуса. Смотрится оно очень круто. Не пахнет.
Не в Питере ли заказывал?
Не корродирует, ничего с ним не происходит. Мне кажется, оно вечное. Нет, не в Питере, в Москве. У одного знакомого кузнеца есть ювелирка. И они как раз производят колечки из разных очень-очень интересных металлов. Угу. И тимаскус не самый такой редкий и дорогой из них, надо сказать.
Ну да, вот это макуме гане, которое делается именно из там золота и прочего, оно, конечно, будет подороже, там еще и платину бывает добавляют. Вот. Ну, мне на самом деле тоже нравится, как бы, ну, этот, хотел быстро сказать,
Тимаскус или ты про что?
Тимаскус, прикинь, с головы вылетело.
Да,
Тимаскус,
понимаю.
но вот в последнее время мне стал нравиться еще циркути. Это все то же самое, только с добавлением кобальта, керамики, циркония. Вот. Там появляются белые и черные цвета. Вот очень мне нравится. Значительно более дорогой, значительно хуже обрабатывается, но, если честно, капец как нравится. У меня, кстати, тоже есть тимаскусовое кольцо. Достаточно прикольная штука. Мне тоже нравится, что не пахнет, не корродирует, не царапается. Потому что, когда горелкой ты обрабатываешь титан, то пленка значительно толще и более стойкая, чем когда ты анодируешь титан электричеством. Есть еще такое наблюдение.
Ну да, и цвета она дает очень красивые, вот эта пленка.
Да, согласен. Вот поэтому, в принципе, как для себя, ты вполне, ну, нормально относишься к каким-то украшательством и улучшением ножей, чтобы сделать их более индивидуальными.
Да, отношусь, вполне нормально сейчас. Я говорил, что мне это казалось такой темой от меня очень далекой, но вот тут все началось с бусин неожиданно для меня. И как открылся такой, знаешь, приподоткрылся немножечко такой ящичек Пандоры, я туда заглянул вниз и подумал, ух, ё-моё. И вторая ступень, мы с тобой говорили, да, о моем увлечении, и я говорил одно время, что у меня тот самый Ontario Red был на кармане, он был не просто так, я, в общем, загорелся сделать небольшую кастомизацию этого ножа. Сейчас в процессе, у него будут деревянные плашки из такого же ореха, из которого Кизляр Суприм делает ручки для своих калат и так далее. И, наверное, концерн Калашников делает какие-то части своего вооружения. Но посмотрим, что получится. В общем, мне кажется, это интересная история. И плюс ко всему, я совершенно недавно заказал новые накладки на свой Тилайт, потому что мне надоело, что он такой скучный черный. И показалось, что можно достаточно легко и, в принципе, достаточно бюджетно сделать его красивее.
Ну, а что за накладки?
Это накладки в славянском стиле. Я думаю, что после того, как я сказал, то ты сразу понял, даже у кого конкретно я их заказал.
Ну да, конечно.
Вот, посмотрим, как они лягут, потому что то, что предлагает в продаже из цветного пластика небезызвестный всем ножевой магазин, мне не очень нравится.
Так самое прикольное, что оно и садится далеко не на все.
Да, я слышал о том, что бывают проблемы именно с установкой
Ну,
этих
потому что
накладок.
они, оказывается, что просто не у всех версий все одинаково. В плане того, что там я не помню, он там то ли наоборот на AUS 8 не садится, то ли не садится на CTS-XHP. Я с такой же темой, знаешь, когда столкнулся, когда запускал лимитку своего канала на базе ножей COD 4. Я с ужасом удивился, что у ножей из AUS 8 этой модели и у CTS-XHP у них накладки не бьются. У них упорная бонка, на которой вращается ось замка, находится там чуть ли не в сантиметре друг от друга, что ты не можешь просто взять и перекинуть. Они не
Слушай,
подойдут.
а ну вот почему так происходит? Модель-то вроде бы одна, это работа производителя над ошибками, что ли, какая-то? Или
Ну,
это
я
что?
думаю, что
Это...
да. Я думаю, что это да, что это какие-то такие положительные изменения. Что это как-то переработка, потому что из-за этого же переносит коромысло кнопка. Ну, собственно, ты понял, да? Клавиш,
Да,
куда ты
я
нажимаешь
понял.
на тредлок, и просто его переносят в более удобное положение. Это точно так же, как раньше, допустим, American Loman, знаешь, такую, да, модель от Cold
Да,
Steel.
знаю.
Сначала они вообще шли на лайнерах стальных с накладками из G10 и из AUS 8. Потом они стали идти на толстый G10 и просто на AUS 8. А вот эти модели, которые начали с CTS-XHP с прямыми спусками, они стали вообще сильно тоньше прям, ну реально, тоньше стали. И при этом стали весить меньше, работают без лайнеров, все так же надежно. И тоже невзаимозаменяемые запчасти.
Ну, это печально, конечно, с одной стороны, но с другой стороны радует, что есть движение даже на достаточно старых моделях, и модель вроде бы внешне остается такой же, но внутри конструктив меняется в лучшую сторону. Это, конечно, радует.
Вот, кстати, пока мы далеко от этой темы не убежали, я прошу прощения, что тебя прерываю, я был крайне удивлен. Я не так давно говорил, что себе снова приобрел нож от Андрея Ивановича Бирюкова, номер 3 модель. Так вот, модель не производится уже больше года. При этом у меня там новодельный, да, чисто мне повезло, что я увидел его на сайте и приобрел. Андрей Иванович не делает эту модель уже больше года, хотя, может быть, даже полтора года. Но при этом он файлы допилил. И нож, который попал ко мне, мало того, что он там идет с остальными подложками, с керамическим шаром, детент на керамических подшипниках, везде сняты фасочки. Самое главное, что там вращающийся шарик детента, как на его ножах до 11 модели.
То есть он не тупо переиздает уже имеющиеся модели, а если он это делает, то вносит благоприятные конструктивные изменения, что опять же
радует. Несмотря на то, что он сам снял эту модель с производства,
да.
Он все равно допилил файлы, и вот когда-никогда он редко выпускает, ну, как бы перевыпускает там какую-то маленькую партию, они уже все идут с изменениями в лучшую сторону. Меня вот это очень удивило. Тем более на ноже, который уже полтора года не делается, там, ну или год. Вот это меня, ну, прямо
это говорит об отношении к тому, что ты делаешь, потому что
да.
Это сразу видно и чувствуется. То есть,
а ты никогда сам не пробовал складные ножи со вращающимся шариком детента?
Нет, мне, по-моему, такие никогда не попадались. Надо посмотреть тоже на эту историю.
Ну, на самом деле, вот из такого, что приходит в голову, это, конечно, вот Андрей Иванович на его ножах, по-моему, до 11 или до 10 модели он так делал. А вообще эту тему я впервые увидел у Хобака. У него немножко другая реализация, но смысл один и тот же, что у тебя шарик не статичный, а там такая имитация некого подшипника, и вот он все время, ну, как бы катается. Не трет по клинку, а катается. И сам представляешь, какая из-за этого хорошая механика.
Да, интересно было бы посмотреть. Давай вернемся к теме украшательства. Из твоих видео и вообще из того, что ты делаешь, видно очень часто, что ты достаточно плотно с кастомизацией завязан, ну и сам ножи делаешь, и кастомизацией других моделей занимаешься. А что лично для себя ты чаще всего делаешь, и как ты, собственно, улучшаешь, украшаешь ножи других производителей?
Ну, ты знаешь, на самом деле самое частое, что я делаю конкретно для себя или там на какие-то ножи, это, наверное, даже больше речь идет не про украшательство, а просто про такие полезные улучшения элементарно, как stonewash. Потому что, ну, это предотвращает твой нож от царапин, от видимых царапин, скажем так. Плюс иногда это blackwash. До переезда в Москву был доступ к лазерному оборудованию. Я делал постоянно какие-то там маркировки, какие-то проекты, рисунки. Изготавливал на заказ прям целые композиции, когда два ножа в одном стиле. Еще под это все делалось какая-нибудь эксклюзивная бусина. Было на самом деле весело и интересно. Сейчас, вот, к сожалению, пока только там травление, всякие галтовки и приведение ножей в порядок. Наверное, самое популярное – это вот blackwash и stonewash.
Но это такая, получается, как гигиеническая, что ли, операция? Для того,
да, практически. Чтобы... Да, ну, чтобы у тебя там какой-то красивый нож стал менее царапучим. При этом, ну, иногда из-за этого нож начинает выглядеть не так здорово, потому что есть ножи, есть определенные гринды, где просто сатин прописан, потому что только так можно подчеркнуть все линии, выделить вот эти вот все переливы, переходы и все остальное. Ну вот, бывает, делаешь там stonewash, а нож начинает выглядеть никак. Ну, как правило, владельцы понимают это и готовы с этим мириться, зато типа нож не поцарапается. За тебя его давно уже Йети поцарапал камушками.
Ну, понятно. Хорошая практика тоже. Есть нам что-то еще обсудить в эту историю? Я думаю, что не стоит здесь вдаваться сейчас в какие-то настольные композиции и образцы, которые тянут на произведение искусства, потому что это все-таки...
Да, нет, на самом деле, да. Это уже другая тема, другая
совсем
лига.
Другая история.
Да. Ну, я думаю, что, в принципе-то, на этом и все. У нас с тобой снова получилось неплохо. Более полутора часов. А нет, ровненько полтора часа. Вот. Ну и по традиции мы с тобой договаривались, что мы с тобой будем заканчивать тем, что рассказываем о том, что на кармане.
Да, давай.
Давай, начинай.
Ну, я начинаю. Я решил тряхнуть стариной и достал из сумочки великий, страшный, ужасный AD-15. Заново учился им флиповать.
Ну, от Cold Steel или прямо от демка?
Нет, это Cold Steel-овский вариант. Еще с зелененькой ручкой, потому что сейчас я знаю, что они в других цветах начали его штамповать.
В черном.
В черном, да. Вот. И второй нож у меня на кармане. Ты же мне сосватал великолепную фирму Санремо, о чем я не жалею, кстати, ни разу. Я буквально на днях...
Сосватал, а мне они не заплатили, а я сосватал.
Ну ты напиши им, что как-то здесь не так что-то.
Да.
Очень смешно, кстати, эта посылка шла ко мне. Она вроде с треком была из Китая, потому что покупалось это напрямую в китайском интернет-магазине. Вот. А в итоге посылка приехала с треком по России и из России.
Ну, это обычное дело.
Многоступенчатая доставка.
Когда консолидации все это дело едет куда-то в Россию, и здесь уже в каком-то частном логистическом центре у кого-то в доме все это перепаковывается и отправляется уже обычной почтой России из российских городов конечным получателям.
В общем, взял я первым себе на карман более легкую модель, поскольку у меня ломик-то есть в виде AD-15 сегодня на кармане. Я справедливо предположил, что надо бы резачок с собой в другой карман положить. Это Sanremo 9211. Он похож на такой персидский клинок, но строй клинка у него танта. Очень такой...
Короче, Сенкевич.
Да, есть что-то от Сенкевича. Ну, в общем, запоминающийся такой абрис. Нож пока мне нравится. Он, кстати, на Микарте тоже, в моем случае, на рыженькой. Очень цепкая она. Ну, и у него такой собственный санремовское прочтение Аксис. Не знаю, не очень он мне нравится. Надо его, наверное, разобрать, посмотреть, что там внутри.
Там все как в Аксисе, пуля там в пулю.
Все как в Аксисе. Ну, работает он несколько иначе. По механике именно вот в этом узле он отличается от родного.
Ну, понятно. У меня, как обычно, на кармане нож один. Сегодня это Extrema Ratio BF2 Tanto в исполнении Desert Warfare. Мне именно вот тантоидный вариант нравится BF2, а дроппоинтовый нравится BF2R. Вот, и плюс передо мной лежит на столе, я уже несколько дней хожу и рассматриваю всячески пристально и изучаю ту потрясающую компоновку, с которой сделан новый нож Extrema Ratio, который будет показан 15 октября. Он у меня уже порядка полутора недель. Или,
тот,
может
который
быть,
в анонсах
неделю.
Сейчас везде светится, да, Экстрема сама выкладывает ролики у тебя на канале, эти ролики были.
Да, на самом деле у многих возникают вопросы, типа, что за ролики там, то есть, ну, как бы Экстрема, поскольку хочет сделать хорошую презентацию и получить максимальный охват, они просто рассылают всем амбассадорам бренда, ну, таким, я не являюсь амбассадором, потому что кроме Экстрема много чего еще у меня есть, но в основном амбассадором, ну и просто кто с ними сотрудничает напрямую, без посредников, они высылают некие ролики, высылают время, в которое нужно это публиковать, И, собственно, все разом это публикуют. Собственно, скажем так, наличие такого рода материалов на канале говорит о прямой работе с брендом, что не через какой-то магазин, а напрямую с брендом, что бренд присылает какие-то образцы с целью, вот, чтобы были обзоры, все равно на каком языке и все равно, что там будет сказано, потому что экстрема – это как первый цех, что сколько бы ни ругали там за заточку и прочее-прочее, у них очереди такие, что они даже частенько магазинам не успевают отгружать некоторые модели.
Ну, роликов, надо сказать, было уже несколько. Первый был. Первый был совсем абстрактный. И, кстати, понятно, почему можно, не привязываясь к стране, их пулять, потому что в них ни слова нету, по-моему. Ни на каком языке. Кроме названия модели.
Как на канале «Свободы», да?
Да-да-да, очень похоже. И нож как раз, похоже, имеет именно аутдорную направленность. Мне самому очень интересно, что это. Посмотрим. Я тоже очень жду.
Думаю, ждать будет... уже недолго, скоро будет елка. Через 4 дня будет презентация.
Будет интересно. Ты скажи главное, поскольку ты в этой компании участвуешь, этот нож на Россию поедет.
Он легальный, да. В России он легальный.
Все отлично. Уже
в России неплохо. Он легальный. Он, ну, в России, наверное, будет стоить каких-то нереально космических денег, просто каких-то космических. Но я думаю, что сама экстрема будет их продавать и, опять же, через Ламанию по значительно более доступным ценам. И самое крутое и самое ценное в этом ноже я впервые, в принципе, обращаю такое пристальное внимание на компоновку комплекта, я бы вот так сказал. Компоновка просто шикарная, я в обзоре это прям детально все покажу, но меня очень впечатлило. При всем моем опыте в складных ножах, там все равно что-то ты видишь постоянно из фиксов, еще что-то, но здесь сама компоновка крайне впечатлила.
Отлично, будем ждать. Ты, кстати, сказал про экстрему. Мы тут с тобой перед выпуском обменивались ссылками, и я хотел напоследок набросить. Оказывается, сервис сокращения урлов, который Bitly, заблокирован Роскомнадзором в России.
О, да, здорово.
Да, то есть те ссылки, которые ты мне присылаешь, приходится немножко изгаляться, чтобы их открыть, если они сокращены. Потому что я прям удивился, там приехала ссылка, ну, на условные CRKT. Я иду по ссылке, написано «сайт заблокирован». Я думаю, ну ничего себе! CRKT-то за что, ребята? Их-то за что? А нет, оказывается, все дело в сокращателе урлов.
Да, кстати, еще быстренько такая информация. Мы с тобой в прошлый раз, я не знаю, обсуждали, нет, что ряд американских магазинов позакрывал для России по айпишникам свои сайты.
Да, ты говорил об этом.
Да, Blade HQ, вот эти все. Ну и официальный ответ я тебе говорил, да? Официальный ответ, почему это сделали. Blade HQ прислали мне ответ на письмо, что... ввиду того, что ввиду ковида они не могут отправлять международные посылки, они решили таким образом закрыть все, кроме США, что Blade HQ сейчас закрыт из всей Европы, из всей России, из республик там Средней Азии, потому что просто США не отправляют сейчас, не берут за международную пересылку, и они просто временно ограничили доступ к сайту именно по айпишникам.
Интересно, насколько это так? Можно, собственно, взять европейский прокси и посмотреть.
Ну, как бы это закрыто. Их официальный ответ. В смысле, у меня есть прям письмо.
Пусть будет так.
Да. Ну, собственно, на этом-то, наверное, и все.
Да, всем прекрасной рабочей недели. Мы постарались рассказать вам хороших новостей, повеселить вас.
Особенно в понедельник начать дело с того, что бенчмейт гомосексуалисты. Взбодрили народ.
Да, большой удачи этой компании. Ждем от них новой шикарной линейки на ближайшей выставке. Всем прекрасного понедельника. Пока-пока.
Пока.